В чьих руках рычаги? Вся пресса в чьих руках?
А есть ответы на этот вопрос?
Кто? Дьявол. Все на кресте коронавируса.
Сценарий России, ваш предварительный.
Беда и катастрофа.
И удивляемся, почему вирус.
Да, да, да. Я-то все понимаю. Ну а что там Путин понимает? Это чушь.
Теряем ли мы силу? Алексей Ильич, добрый день.
Добрый день.
Алексей Ильич, во-первых, хотим поздравить вас с прошедшим днем рождения.
Так это в прошлом году было, наверное.
В этом тоже будет, это тогда тоже. С наступающим. Но мы знаем, это что у вас был день рождения, да. Поэтому хотим поздравить. Как отметили, как справили?
Спасибо. Ну, справили как положено. Да у меня, к сожалению, всегда постом бывает это. Поэтому отмечаю очень спокойно.
Алексей Ильич, начнем вот вопросы с этапа, с которым сейчас столкнулось вот все человечество. Неподготовленность к резким событиям. Вот закрытые школы, институты, рабочие предприятия, храмы, там, мечети, молельные. В таких условиях как действовать человечеству дальше, чтобы сохранить вот духовные скрепы? Больше понимать друг друга, больше прощать, молиться там, наедине с собой или всем вместе. Какую пользу принесет человечеству в духовном плане эта временная борьба с неудобствами?
Событие, которого свидетелями мы сейчас являемся, оно не является каким-то уникальным, единственным в истории. Уже сколько раз повторялись случаи и подобные, и еще худшие. Посмотрите, какие только были катастрофы, если обратиться к истории человечества. Возьмите потоп, возьмите Содом и Гоморру, если обратиться к Библии. Или хотя бы посмотреть на историю даже 20 века, когда были такая революция, например, была страшная у нас в 17 году, унесшая в конечном счете в гражданской войне, сколько погибло людей, да и миллионы людей же тогда пострадали. Так что к этому человечеству не привыкать, но каждое поколение, конечно, по-своему встречает и провожает подобные потрясающие события. Так дело вот в чем, что сам характер жизни многих народов, как и каждого человека в отдельности, все-таки меняется в зависимости от того, на чем он вырос. Так вот, если говорить о современности, если взять Россию, например, то посмотрите, как сейчас изменилась жизнь у нас даже по сравнению с доперестроечным периодом. Очень изменилась жизнь. И изменились люди. Во время Второй мировой войны, смотрите, сколько было действительно патриотизма. Неважно, как уж мы сейчас можем оценивать такие возрасты солдат за Родину, за Сталина. Это вопрос другой, каждый пусть по-своему. Но патриотизм действительно был. А уже если мы обратимся, например, к войне французской 1812 года, то мы просто можем поражаться, какие были люди. Как много значит та атмосфера, я бы сказал, духовная атмосфера, в которой воспитывается народ. Вот и сейчас то же самое. Вот наступила эта болезнь. И посмотрите, как по-разному воспринимают ее уже люди. Той атмосферы, которая была в то время, конечно, нет. Но, тем не менее, еще во многом, конечно, сохраняется в религиозном сознании наших людей вера в том, что никаких случайностей не существует. Все происходит закономерно. Закономерно по тому известному, если хотите, правило, о котором народ всегда говорил, когда наступала там чума, например, страшные неурожаи, засухи или напротив, все заливало, говорили, мы нагрешили. Нагрешили. Это наказание Божие. Каялись, изменялись. Вот и сейчас. Значительная часть наших людей, конечно, понимает так.
Эту реальность,
да, конечно. Эту реальность вот с этим коронавирусом. Хотя уже далеко не все.
Алексей Ильич, да. Коронавирус – это реальная опасность? Это какой-то финальный план там глобалистов? Или это наказание Божие ввиду отступления от веры?
Ну, тут уже вы задаете вопрос ко мне лично. То я на это хорошо вам отвечу. по моему глубокому убеждению, моему пониманию, например, ну, христианство, то я вам скажу, Бог никого не наказывает и не награждает. А что же тогда? Бог врач, а не судья, который сидит, одному расстрел, другому дворец. Врач. Когда к врачу приносят больных, он что, проделывая операцию, он что, наказывает? Нет. Когда он прописывает кому какой-то курорт, езжает туда, он что, награждает? Нет. В зависимости от болезни он дает просто соответствующий рецепт, скажем так. Так и сейчас я тоже считаю. Нет, Бог не наказывает, не награждает, а существуют духовные законы, по которым, естественно, происходят события самого разного порядка. Только мы, которые воспринимаем это или с радостью, или, напротив, чуть ли не с отчаянием. Только и всего, когда на тяжелую операцию. Разве это не страшно человеку? Подчас отчаяния бывает. Это верно, это операция. Так и я понимаю, что это очередная операция. Очередная операция и для нашего народа, и для, как мы видим, народов всей Европы и Америки, которые цель и смысл, которые, ну, в конечном счете, вы должны же понять, что в конечном счете нет же предела, нет предела, я бы сказал, жизни, которая вся погружена в материализм. Не может этого быть. Человек не может жить как животное, которое только ищет, что есть, что пить. Он всегда поднимает еще голову кверху. У него есть вертикаль. И вот это оставление вертикали, оно всегда-всегда боком выходит для сознания и для душевного состояния. Отсюда, или в связи с этим, или вместе с этим, отходит и в плане даже внешних событий, которые происходят с нами. Духовные законы существуют. Вот, знаете, интересная вещь. Мы законы физики изучаем. Всяких Ньютонов, Паскалей, Гей-Люсаков, кого угодно. А о духовных законах даже не слыхали. На самом деле они же также существуют. Причем более незыблемы и более важны. Почему? Потому что в конечном счете именно они определяют и характер действий всех других законов, и психологии, и биологии, и физики.
Какие вот ложки дегтя? Вот что опорожняют эти духовные законы? Нет, неграмотность?
Законы, они просто незыблемы. Законы. Просто так же, как нельзя прыгать с пятого этажа, чтобы не погибнуть или не искалечиться. Так и здесь нельзя лгать, нельзя притворяться. Нельзя обманывать. Не Бог за это наказывает. Как не Бог наказывает, когда человек прыгает с пятого этажа, его Бог наказал, он поломал руки и ноги. Да нет же, ты сам виноват. Оказывается, разврат, воровство, ненависть, злоба, зависть, они, оказывается, являются причиной, то есть, если хотите, выражением нарушения нами этих духовных законов. И обязательно потом начинается. Что начинается? Или какой-нибудь цунами, или землетрясение, или, пожалуйста, вот коронавирус, и все такие вещи. Не Бог! Вот вам, сукина сына, что вы делаете? Покажу я вам сейчас двуногим существам. Нет! Мы сами себя наказываем. А вот как они функционируют, духовные законы, это действительно мы не знаем. Но факт – это бесспорный. Что, оказывается, именно нарушение духовных законов приводит к любым аномалиям и социальным, и политическим, и просто и физическим, каким угодно. Так что я объясняю именно вот этим. Цель, вы теперь спрашиваете, какова же цель этого? Ну, цель, как всегда. Какая же, когда папенька, например, вот наказывает сына, да, какая у него, интересно, цель? Ну,
проучить, помочь, научить.
Подучить, научить. Слово «наказание», знаете, славянское слово, означает «научение». Так и здесь. Не опомнятся ли люди, глядя-то на то, что происходит? Не подумают ли, а почему это происходит-то? Почему? Вот, оказывается, почему, что больно вы стали хороши, в кавычках. Вот почему это происходит.
Хорошо, Алексей Ильич, а вот теории заговора, там, ведьмы, ведьмаки у власти, культовые там ритуалы, жертвоприношения. Возьмите правительство многих стран, которые разрешают пропаганду этого культа, вот, темных сил, так скажем. Там музыкальные клипы, фильмы, все в открытом доступе. Скажите, это тоже вот идет по плану Бога? Там мы кого-то ждем, там, может быть, правителя какого-то. Вот кто нам нужен, чтобы там человечество в нужную реку вошло?
Дело-то вот в чем, что с христианской точки зрения Бог, в котором мы верим, не может ни на одну йоту прикоснуться к нравственной свободе человека. И в конечном счете только весь результат, который мы видим, он обусловлен чем? Вот этими отступлениями каждого человека и семьи, и общества, и народа, или хотите, и всего человечества, отступлением в своей свободе. Не Божий это план, а нарушая вот эти вот закономерности, естественно, мы, так сказать, получаем соответствующие результаты. А вот что такое вообще происходит действительно с человечеством? Ну, знаете, у меня тут есть такая идея. Вот тут вон дуб, видите, вот там дуб. Мощный, могучий дуб. А ведь, знаете, другой стоял, сгнил. Оказывается, все не только зарождается, не только растет, но и дряхлеет, и погибает. Не исключено, что и человечество в своем развитии то же самое проходит. Проходят те же этапы, проходит. Идет какое-то духовное загнивание человечества, духовное загнивание. А вот эти вот вещи, которые мы видим, всякие, ну, кризисы какие только, они только свидетельствуют об этом загнивании. Это идет. И вы смотрите, как угасает, угасает у людей интерес к положительным религиям. Все увлекаются. Не так интересна им положительная религия. Интересно, вот это как раз колдовство, всякая мистика, понимаете, вот эти всякие экстрасенсы и так далее. Почему? Ищем не смысла жизни, о котором очень твердо говорят религии, нет, а ищем узнать, что там. И нельзя ли с помощью чисто внешних манипуляций, в частности колдовства, достичь целей каких? Вот этих, сиюминутных, кого сглазить, кого напротив направить куда-то, кому помочь в чем? Исключительно земное. Вы знаете, очень интересно, в славянской Библии приводятся слова Бога, Бога перед потопом. Там я их принесу по-славянски, потому что звучит очень здорово. «Не имать дух мой, пребывать в сих человецах, за не суть плоть». Переведу. Не может пребывать мой дух в этих людях, поскольку они плоть, то есть, ну, оскотились. Вот так.
А это навязанное вот мнение, вот скажите, вот колдовство, вот оскотинивание, так скажем, да. Ну, навязанное, как вы считаете?
Нет, навязанное со стороны какой, смотря.
Даже вот информационно, так сказать.
Нет, друг друга, конечно, мы заражаем. Ну, еще бы. Вы знаете, как в природе существуют и овцы, и волки, и многие еще всякие, с кого угодно, так и в человечестве. Вы обратите внимание, некоторые прям рождаются, ну, говорят, ну, медведь. Других, ну, лиса, зайчишка какой-то. А это волк. Мы же очень точно. Действительно, все эти животные, они, если хотите, выражают какие-то стороны или какие-то особенности вот человеческой личности. Действительно, рождаются уже люди с этими свойствами. Как они к ним относятся, это вопрос другой. Потому что есть же рождаются, например, клептоманы. Клептоманы. Но мы же никак не можем же одобрить. И он, если он становится верующим человеком, он понимает, ну нельзя же позволять себе заниматься воровством. А если он не верующий ни во что? Если смысл жизни только в этой жизни, ну и все, давай украдем, где что лежит не так, как нужно. Так что, видите, здесь, конечно, навязывается это определенными, но вот кем, вы знаете, это вопрос. Вы обратите внимание, вот телевидение, вы посмотрите, что такое. Это же показывает одну похабщину, если так выразиться одним словом. Непрерывно. В чем дело?
Почему?
Возмущаются, да, говорят, что? А у меня есть вопрос в другом. Кто же это делает? Есть же идеологи.
А есть ответы на этот вопрос?
Кто эти идеологи? Они об этом никогда речь не идет. Ой, телевидение, что у нас стало? Какие были наши хорошие мультики в советские, правда? Ух, какие мультики были. А теперь смотреть невозможно. И в голову, а кто же это и зачем такие гадости показывает? О! Но, знаете, в Евангелии есть интересные слова хорошие. Дерево узнается по плодам. По плодам, действительно, можем сразу узнать, да, что здесь, яблоня, да, или груша, или что-то, что угодно, так и здесь. Значит, надо понимать, что если плоды отвратительны, то с точки зрения религиозной, кто может насаждать злобу, вражду, разврат и так далее? Кто? Ну, дьявол. Ах! Так значит, есть сатанисты, и не просто, а которые обладают, видимо, громадными возможностями, финансовыми.
Для чего это?
И прочими. А вот весь вопрос теперь, хороший вопрос. Так, какова, так сказать, почему мы называем дьявол? Каковы его свойства?
Ну, мне кажется, дьявол – это вырождение. Дьявол – это вырождение.
Нет, если мы верим в существование его, то это существо, которое наполнено злобой. И вся его задача – пронести зло. Кому? Чему? Чему угодно. Помните в Фаусте, есть же слова «я часть той силы, которая, какая вечно хочет зла». Но дальше и вечно творит благо через это, через зло. Так? Так вот, видите, так что значит что? Значит, оказывается, сейчас, ну, судя по всему, если так интенсивно, причем, кстати, не только у нас, вся Европа, Америка, одинаковые теперь телевидения. Я помню, в советское время, когда я бывал за границей, я просто поражался, какая разница между тем, что телевидение показывает там, ужас какой, я содрогался, и российское все, ну что, у нас такие хорошие фильмы, и, в общем-то, чистые, да, все. Ну, просто великолепные. Так, теперь одинаковые. Какая же мощь, значит, этой организации, которая заражена подобным духом. Все. Ведь недаром же, кажется, кто-то говорил. Первым, во-первых, мы должны захватить прессу. А тогда будут и деньги, и власть.
Ну, Господь миров позволяет это им делать.
Свобода. 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 Но эта свобода обусловлена чем? Мы все обладаем свободой. Но свобода наша, одно дело нравственная свобода, другое дело свобода внешних действий. Это совсем потому, что как только два человека, уже они ограничивают друг друга. Кстати, нет абсолютной свободы, ее и быть не может. Мы все ограничиваем друг друга. И в конечном счете это происходит общение как? За счет того, чей дух оказывается сильнее. Иногда говорят характер, иногда говорят, вот муж и жена, кто у вас глава семьи? У одного муж, а у других друг жена оказывается. У кого характер сильнее?
Алексей Ильич, вот про свободу прощения. Вот сейчас человечество столкнулось с денежным ресурсом, вернее, там, их оборотом. Дополнительные платежи, кредиты, отсутствие работы и так далее поставило там нас в неудобное положение. Вот есть ли такой выход простить все долги между людьми? Там денежные, неденежные, мелкие, крупные, там, неважно. Просто простить друг другу. Рассматривается такой вариант там, освобождения человека от финансового рабства? Или мы всегда будем в чем-то нуждаться?
Это идеализация. Дело-то вот в чем. Прощать можно тому человеку, который действительно сам не лукавый, искренний, ну, в общем, добрый человек. Ну, прощайте у вору. Скажешь, давай сюда. Очень хорошо. Все, чем обусловлено-то? Нашим нравственным состоянием. Поэтому в целом такой, осуществить такую акцию просто невозможно. Ну, что-то можно, когда-то на каком-то этапе это можно. Но сам по себе такой принцип постоянно прощать, он ничего не приведет. Просто все разорятся окончательно. Государство рухнет.
Нужен кнут.
Экономика рухнет. А вот где мера, вот это действительно самый трудный вопрос. Где же она, мера? Сколько можно, сколько нельзя? Знаете, есть выражение хорошее. Все без меры от дьявола. О, как даже! То есть неверно. И напротив, другое есть. Без рассуждения нет добра.
Алексей Ильич, вот вопрос такой про планету, про нашу Землю. Столкнулось человечество вот в мире с неудобством временная борьба с вирусом. Вот, остановила промышленность Земли. Многие не работают, как мы уже говорили. Но уже где-то расцветают сады, оживают реки. Можно ли сказать, что Господь таким образом чистит нашу планету от нас же самих?
Законы духовные – это реальность. Но их действие нам очень трудно распознать. Очень трудно. Мы не знаем, вот, например, мы видим, один человек богатый, другой бедный. Почему? В чем дело? Ну, религиозная точка зрения говорит так. Или бедный просто лентяй и ничего не хочет. Да. Или, если посмотреть глубже, то для одного человека более полезно побыть бедным. Для другого надо побыть богатым. Я говорю, побыть почему? Потому что наша земная жизнь, что такое? Фи, и ее нет. И на том свете. Все, раз и все. И вот один живет, кажется, копается во всем. И потом скажет, Господи, да для чего ж я жил-то? Все, все потерял, умер. О чем больше страдаем, когда потеряем рубль? Или когда миллиард, можно сказать. Так вот, видите, недаром есть притча о талантах. Каждому человеку дается свои духовные таланты. Я не говорю не способности, а таланты. Вот кому-то, да, полезнее это, кому-то полезнее другое. Так вот и эти, то, что вы говорите, где-то зацветают сады, где-то всюду благополучие, в других напротив, мы не сможем оценить, потому что не знаем этих людей, не знаем как этого народа, их духовное состояние. Да, для кого-то может вот на данный момент быть очень хорошо, чтобы у них все и цвело, благоухало. Да, полезно. Может, в конце концов, помните, скажет, а зачем все это в конечном счете, если у меня завтра уже не будет? Представьте, вдруг личность неуничтожима, если личность неуничтожима с религиозной точки зрения, и это действительно так. Жалко, что не все в это верят. Неуничтожимы. И представьте себе, чтобы он умирает, оставляя эти все миллиарды, потом посмотрит, вот за что я цеплялся. Я же точно знал, что я умру. И я все силы души отдал на это. А где же мое? Мое что, нравственное лицо, человеческое лицо, а не это. О, как вы знаете, это очень серьезно. Вот в чем дело. У Бердяева есть одна книга, которая называется «Субспеция этернитатис», то есть «С точки зрения вечности». Мысль-то это очень глубокая. Если мы посмотрим на все земные реалии, с точки зрения вечности, мы оценим их совершенно иначе. Вы знаете, в чем основная наша беда? Ни один из людей, никто не верит, что он умрет, хотя он точно знает. Но никто не верит.
Алексей Ильич, вот этот вирус, да, поставил всех в определенное одинаковое положение, что богатый человек, что небогатый, так скажем. А будет ли сейчас оцениваться человек именно вот в этот период с какой-то нравственной точки зрения, со стороны духовной какой-то точки зрения и дальнейшего продолжения здесь?
Конечно, конечно. Знаете, вот для у христиан есть такая картина, которая очень хорошо отображает состояние людей в различных ситуациях. Христос посредине на кресте, справа один разбойник, слева другой. Справа говорит: достойное по делам нашим получили. Убийца разбойник. Левый рвется: себя спаси, если ты всех исцелял, Христос, и нас спаси. Вот эти два, это же промыслительно же это произошло, это же не случайно же распяли двух разбойников. Так и сейчас. Люди именно так, есть одни, которые понимают и обращаются к себе, к своему внутреннему состоянию, и задумываются, действительно, так ли все в порядке я живу, и мы живем. Не пора ли нам хоть немножечко все-таки подумать, что мы смертны, и что мы скоро придем туда, скоро, потому что нет человека бессмертного. Другие – нет, рвутся с креста. За что ты нас наказал? Что мы хуже других, что ли? Да или нет никакого Бога? И так далее. Вот оно разделение. Разделение действительно. Недаром в Евангелии написано, когда маленького Христа, ребенка пронесли, то Симеон старец сказал: он лежит на восстании и нападении многих людей. То есть одни напротив поднимутся, другие еще хуже упадут. Это сейчас происходит. Не зависит от того, богатый или бедный. А каждый выбирает себе, если хотите, или справа, или слева. Все на кресте коронавируса. А вот отношения совсем разные.
То есть будут люди объединяться в большие группы?
Ну, могут и объединяться. Но сейчас происходит скорее разделение, чем объединение. Сейчас все разъединяются и идет.
Но это же непродуктивно для нас, как единого организма.
Не только непродуктивно. Это убийственно. Это убийственно просто. Вот в чем дело. Конечно. Если единое тело, и вдруг рука говорит ноге: зачем ты мне нужна? Ты ничего брать не можешь.
Скажите, Алексей Ильич, а есть ли наставление на этот час у людей? Вот от вас для людей?
Ну, насчет наставления. Вот если бы я был папой римским, например.
Представьте.
Да, или, то, конечно, я бы что-нибудь бы сказал такое высокое. Но мне кажется, что современная вот ситуация с коронавирусом все-таки заставляет нас вспомнить о том, во-первых, что мы не вечны, как и ничто не вечно под луной. И что нужно бы, в конце концов, человеку помнить, что он, кроме животной стороны, имеет еще другую. И, следовательно, у животного нет вопроса о смысле жизни. Нет. А у человека есть другая сторона. Не пора ли все-таки нам подумать о смысле человеческой жизни и о том, что же первично в человеке? Вот эта духовная сторона, которая заключается в чем? В нашем стремлении все-таки к добру, к красоте, к справедливости, к любви, к великодушию. Ведь есть же это в каждом человеке. Или, напротив, только одни животные инстинкты. Идет постоянная борьба этих двух начал. О, как в Фаусте было написано: «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». И вот я думаю, что сейчас вот это событие, как и всегда, такие серьезные события, они все-таки подвигали тех людей, у которых еще оставалась вот эта искра, я бы сказал, ну, духовная, подвигала на это размышление, на этот вопрос. Нельзя же так. Ты же человек, а не животное.
Хорошо, Алексей Ильич, подумали все, выбрали первую сторону. А как действовать дальше?
Как действовать?
Начало какое-нибудь.
Нет, смотря в чем. Смотря в чем действовать. В чем действовать? Если мы действительно выбрали именно эту человеческую сторону, а не животную, да, то тогда нужно обратиться, постараться, соответственно, и жить. И вот тут первый вопрос, а Бог вообще есть или нет? Первый вопрос. Если есть Бог, а какой он? Религий-то множество. И каждая религия чем в конце концов отличается? Просто разным пониманием Бога. Разным пониманием Бога. Вот я помню, я участвовал неоднократно в заседаниях представителей русской церкви с мусульманством Ирана. И вот я помню, как раз вот этот вопрос мы обсуждали, да, и на какой почве. Значит, нам говорят, что Бог – это высшая справедливость. Мы говорим, да, это хорошо, но это совсем же еще не предел. Как? Бог есть любовь. Как любовь? Это что, это негодяи, предатели, преступника, вора любить надо? Стали? Да? Что ли? Вы понимаете? Бог – справедливый судья. Он одних наказывает по делам ему, других награждает за его добродетели. А мы ответили то, что я вначале сказал. С христианской точки зрения Бог не судья, а врач. Он не спрашивает, когда принесли искалеченного, это бандит или жертва его. Всех лечат. Вот, видите, вот такова, так и сейчас тоже. Поэтому надо, чтобы следовать, если вы меня спрашиваете, я вам скажу, нужно постараться следовать вот этому Богу. В этом и заключается вера в Бога, как он, если хотите, посылает солнце над злых и добрых, так и дождит на праведных и неправедных, так и мы должны относиться к людям. Ну как, врач лечит и операцию делает. Еще какую подчас? Гангрена отрезает там руку, ногу. Так что любовь что означает? Вовсе не по головке гладить, а искать пользы.
То есть Бог не только создает, но и не уничтожает?
Да, вот он врач, а не палач.
Вот сценарий России, ваш предварительный, вот как наша страна будет в дальнейшем вести себя в этих обстоятельствах, наш народ?
Ну, вы знаете, об этом сказать, это, в общем-то, скорее будет гадание, нежели рассуждение, но я вам мог сказать только одно, что сейчас мы находимся в такой исторической точке, когда наша жизнь политически, социально, я бы сказал, ну и экономически даже, пришла в состояние большей или меньшей степени стабильности. Нет того, что мы находим, или даже во времена застоя, там, брежневской, или уж, не говорю, перестройки, когда вообще все полная анархия. Сейчас наступила какая-то стабильность. И я думаю, что сейчас есть все условия для ее сохранения, этой стабильности. Вот к этому, мне кажется, надо поэтому поддерживать именно вот это положение, это. Почему я говорю поддерживать? Потому что вы знаете, сколько критики полно. И против там Путина, и против и всего на свете. Мы же умнее всех же. Понятно? Я-то все понимаю. Ну а что там Путин понимает? Это чушь какая-то, да? Вот. Надо бы, мне кажется, именно поддерживать это стабильное состояние. При всех негативы есть? Еще бы. А когда их не было? А когда их не было? Скажите, в каком государстве их не было? Всегда. Так, а вот это с этого стоит держаться. Начиная, конечно, с себя, как всегда, вы правы.
Скажите, вот, Алексей Ильич, а вот чувствуете разницу вот молодежи прошлых лет и молодежи нынешней в духовном плане, в каком-то, может быть, нравственном состоянии?
Да, это ощущается, я вам скажу, и довольно сильно. Очень сильно. Сейчас молодежь поражает какой-то инфантилизм, какое-то отсутствие рассудительного отношения к своей дальнейшей даже жизни. Я говорю в общей массе, я говорю статистически, я говорю, а вовсе не об отдельных лицах. Да. Ну, пример очень простой. Я помню, когда мы учились, то получить, и смотрели, если кто получит, неуд какой. Господи, сколько он бегает за это учителем, профессором, когда можно исправить все. Сейчас неуд. Такого числа вы должны сдать. Приходит число. Не появляется даже.
Даже не
вызывает. Ты знаешь, что? Да. Почему не сдал? Молчит. Вот так. Вот это число должны сдать. Так. Проходит время. Нет. Хорошо. Ладно. Вот последний срок. Вы вылетаете из школы. Все, сдает на отлично. Ну, кто на отлично, кто такая. Понимаете?
То есть все под контролем у молодежи.
Вот, нет, понимаете, безалаберность. Поразительная безалаберность. Вот это очень жалко. Отсутствие вот этой дисциплины жизни. Нет дисциплины жизни.
А может, они бесхозны тогда? Раньше вот во времена улицы нас наставляли, более старшее поколение. А сейчас как бы они ведут себя как попало и как хотят.
Точно, точно. И я вам скажу, что одной из важнейших причин является СМИ. Им, чем их кормим? Посмотрите эти клиповидные фильмы. О, посмотрите, что это такое. Какие картинки, одна за другой. Это во-первых. Во-вторых, ну ладно, клиповидные, одна сторона. Вторая, ведь чем характеризуется клиповидность? Человеку некогда задуматься, вдруг что-то важное. Нет, нет, уже другая картинка. Выбивается почему-то у людей самое главное, чтобы ты должен подумать, зачем ты живешь-то в конце концов.
Умение размышлять.
Да, да. А учат сейчас что? Только глотать, но ни в коем случае не жевать.
Хорошо, Алексеевич, в дополнение этому вопросу, вот такой вопрос про ценность слов. Вот мат, да? Мат придавал силы, вот я знаю, в боях раньше как бы нашей нации и побеждали всех и вся. А сейчас его используют повседневно, там, как в обычном режиме, в обычном лексиконе. Да, да, да. Есть эти слова, за которые как бы, ну, раньше можно было получить оплеуху, так скажем.
Да, конечно.
А сейчас это там и в интернете, и везде. Вот теряем ли мы силу, теряет ли сила нации, используя эти слова понапрасну?
Я уверен в этом, что теряет. Но первое, что я хочу сказать, что такое мат? Это человек извергает из себя нечто. А что? Я отвечаю всегда так. Но если кому нравится валяться в своем «г», ну, пожалуйста, пусть валяется. Вот что такое. Мы что извергаем? Знаем что? Едим одно, извергаем другое. Так вот и здесь человек, когда извергает, что такое? Г. И вот он сам валяется в нем. И еще других пачкает этим. Вот что такое мат. Вот что такое. Отвратительная вещь. А как влияет? Мы знаем. Одно дело, приятно нам пойти, где посмотреть, все чисто, аккуратно, все сделано. И другое дело, придем, грязь, беспорядок. Как это влияет на нашу психику? Ой, как сильно влияет, что вы. Ведь, вы знаете, внешняя сторона, внешние впечатления, они сильнейшим образом действуют на нашу душу. Это есть такой закон резонанса. Когда каждое внешнее впечатление, оно отпечатывается. Дело вот в чем. Ну, психологи же говорят же, ни одно впечатление не проходит бесследно в человеке. Все. Человек – это потрясающий компьютер под бесконечной памятью. Все закладывается туда. И вот эти грязные впечатления, так и так, они соответствующим образом потом дают себя знать в нашей жизни. Я привожу даже такой пример. Вы знаете, говорю, знаете, приглашают куда-то на прием, хороший дом, кажется, все, вдруг все приходят, и потом вдруг хватаются за нос и под разными предлогами уходят. Что такое? Трупный запах. Оказывается, под полем крыса разлагается. Так? И где-то щель. Вот оно, что такое мат и прочие вещи. Мы разлагаем этим самым Это же закладываем в себя всякую грязь.
Слова такие, да.
Да, а потом еще и что, и действительно.
Кому и удивляемся, почему
да,
вирус.
Да, да. Отравляем себе жизнь. Угу. Только и всего. Так что это вообще, это просто отвратительно.
Хорошо, вот молодежи совет тогда от вас. Вот как по максимуму избежать вот присутствия этого мата?
Вы знаете, что, к сожалению, большей частью у молодежи одна болезнь – стадность. Стадность, мода. Если мода на ругань, все, он же не может не ругаться. Он пытается выкаблучиваться то же самое, чтобы переплюнуть другого. Воспитывай только одно. Неужели ты не имеешь никакой самостоятельности? Ты что, хочешь быть с овцой в стаде, что ли? Будь ты самим собой, а не овцой. Вот на чем надо воспитывать. И у молодежи, кстати, эта же струнка есть. Каждый хочет, конечно, быть самим собой. Вот. Так не будь ты стадной овцой. Вот что. Но для этого, я вам скажу, огромнейшее значение, конечно, имеет вера в Бога. Вера в Бога, и отсюда правильное понимание смысла жизни. Потому что мне кажется, что часто у молодежи выбили это. Ведь атеизм советской эпохи, он же не прошел же даром. Ну что вы. А этот материализм, который вся суть только в чем? Только в это вот земные, дай мне счастье на земле. Это какое-то безумие. Безумие. Ну представляешь, что это такое? Ты же... Сейчас вышел, тебя уже машина сбила. Все твои... Все разрушено. Неужели не понимаешь, что ты смертный? Вот этих... Нет вот этого понимания, нет этой философии даже. Вы знаете, те, которые вот преподают философии, которые занимаются, они же скажут, во что превратилась философия сама. Главный вопрос философии – что есть истина? Его нет в философии.
Философии даже нет.
Он исчез. Он исчез уже. Истина – это нет. Есть мнение, говорят. Ну, вы считаете, что есть Бог? Ну, пожалуйста. Я считаю, что нет Бога? Ну, пожалуйста. Какая разница? Нет истины. Есть, оказывается, мнение только. Это беда. Это беда. Потому что если нет истины, тогда вообще все рассыпается. За что же держаться-то? За что держаться? Ясно всем, что если мы смыслом жизни поставим только вот это материальное благополучие, то со стороны посмотреть и скажут, ну это идиот. Почему? Что ты не понимаешь, что ты, может, завтра умрешь?
А можно совмещать вот эти две вещи?
Нет, не только можно.
Нужно?
А это даже нужно совмещать, потому что мы состоим не из одного только духа, но и из тела. Недаром молитва «Отче наш». «Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Конечно, необходимо. Апостол пишет, кто не работает, тот да не ест. Вот так. Конечно, необходимо. Но все должно быть, вся суть в чем? Что первично, а что вторично. Вот в чем дело-то. Одно дело, как Христос сказал, не ищите, что есть, что пить и во что одеться, а ищите Царство Божие, то есть ищите этого смысла. Вечного. А мы как делаем? Нет. Ищите прежде всего, что нам есть, пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Это же кретинизм. Весь смысл жизни увидеть в том, что мне отнимется. Ну, представьте, мне дают драгоценный какой-нибудь камень. Говорит, пожалуйста, вам дарят, Алексей Ильич. Ой, спасибо, давайте. Так подержали, давайте. Как? А все, ваше время истекло. Вот что такое все эти ценности, когда мы их делаем первичными. Ужас.
Алексей Ильич, такой вопрос. Вот когда война была вот в соседних государствах, та же самая Сирия, например, из-за того, что трудное положение было у этого народа, многие пошли там в мечети, полные стали мечети, начали молиться Богу. Сейчас вот приблизит ли нас к Господу эти события вот, по пророчествам, которые должны будут случиться, но потом Россия воспрянет, как говорили некоторые.
Я думаю так, что эти все тяжелые события, как одно из них, которое происходит сейчас, конечно же, это есть нечто иное, как один из стимулов, который помогает человеку все-таки немножко свою голову с земли поднять вверх. Хотя это бесспорно. А вот дальше уже, в какой степени это произойдет. Мы люди удивительные, удивительные. Мы видим, вот, что-то случится, мы все, Господи, все успокоилось, и ты, Господи, мне нужен уже. Вот в чем беда. Поэтому все зависит от того, что как, в какую сторону, в конце концов, мы сдвинемся. Я говорю, не каждый отдельный человек, а уже как народ. В какую сторону произойдет ли это движение или нет. И в зависимости от этого и будут последствия. А уже предсказать, не знаю, одни говорят, что это будет величие России, но другие говорят, например, может, вы слышали, такой был епископ Игнатий Брянчанинов в 19 столетии, аристократ, такой образованнейший человек, так он писал так: «Наш народ», он говорит о народе в целом, «наш народ может и должен стать орудием гения из гениев», так он называл Антихриста, который, наконец, осуществит свою власть там, и так далее. Вы слышите? Так что эти пророчества вот разные. Судя по тому, что куда сейчас идет какое разложение, особенно посмотрите на Западе. У меня сейчас вот только звонила одна особа из Швеции, Стокгольма, и что-то разговаривали с ней, о молодежи, в частности. И она говорит, я поражена. Она сама из Швеции сама, вышла замуж здесь и в России, да, и опять приехала туда. И вот, когда она сказала, что она замужем, там, да, а ей 30 небольшим лет, да, ты замуж, надо же это. Говорит, уже никакого нет порога, ни малейшего порога вот в вопросе отношений между мужчиной и женщиной. Вот это вопросы брака, там, муж, жена. Говорит, все стерто совершенно. Кстати, я вам скажу, что главой Стокгольмской протестантской лютеранской церкви вот уже несколько лет тому назад избрана лесбиянка. Представляете? Протестантская, то есть, которая читает Евангелие, Библию, которые знают, что Бог сделал Содом и Гоморрой, лесбиянка. И какое торжество было по этому поводу. Наконец-то мы ощутили полную свободу и равенство женщин и мужчин. Никакого ничего нет. Вы знаете, все стерто. Вот. И это феминизм, который приобрел просто, я бы сказал, карикатурные даже формы, да, он, конечно, ни к чему доброму не приведет. Но Европа вся заражена этому. И у нас сейчас, я вам скажу, это еще удивительно. Мы еще держимся, у нас еще не ввели это ювенальной юстиции. У нас еще нет преподавания этого гомосексуализма в школах. На Западе все это есть. Я думаю, это Путин еще держит. Вот если он, не дай бог, уйдет, все хлынет к нам, эта грязь. В школах что начнется? Вот будет беда.
А другой правитель может поддержать вот это направление, где нет родителей номер один и родителей номер два?
Ну, не знаю, дай бог, если поддержат, но что-то сомнительно, учитывая общую тенденцию мировую, куда, как я вам сказал, о дубе, который загнил. Общее очень. Ну, я лично думаю, что маловероятно.
Хорошо, один из крайних вопросов. Вот про Антихриста. Он сам верит в Бога, как вы думаете?
Антихрист? Вы хотите, расскажу маленькую историю? Такую маленькую историю. Однажды я прихожу на лекцию в академию. Я в большом актовом зале читаю. Сидит много ребят, студентов. И говорю: немедленно представить мне сюда господина беса. Ну, смеются все, говорят, да, вот он перед вами. Я говорю, молодцы. Ну, а теперь давайте проведем экзамен у этого господина беса. Так, я говорю, слышите, паршивец, все знает. Священное Писание наизусть, Библию, да, святых отцов, никаких проблем, историю церкви, каноны, все. Я говорю, бес-то православный совсем. Совсем православный бес. Так, ну, говорю, все кивают головами, естественно. Я говорю, ну, бес, что ж, давай тогда помолимся. Я этого беса спрашиваю, ну что, ты, значит, веришь, что Бог есть? Ответ. Это вы верите, а я знаю, что Он есть. Так и Антихрист. Это мы верим. Он знает, что есть Бог, но он ему не нужен. Не только это соперник для него Бог. Он Бог. О нем же написано, сядет сам в храме, ну, выдавая себя за Бога.
Ну и Бог знает то, что он знает, что есть Бог.
Ну, конечно, конечно. Ничего, знает и...
Тогда они друг друга знают.
Друг друга знают, точно.
Не в тандеме будут.
Вот, что будет, да.
Говорят, это испытание, самое сильное испытание для человечества. Все пророки предупреждали о нем.
Да, да, конечно. А, кстати, кто убьет Антихриста?
Иисус.
По Корану.
Иисус по...
Иса, да, Иисус, да. Потому что, видите, у нас, как здорово. Да, именно он убьет, да.
Алексей Ильич, расскажите про отношения между мужчиной и женщиной именно сейчас, там, в наше время.
Так вопрос, значит, относительно семейных отношений мужа, да, и жены, да? У вас такой вопрос. Вот я хочу вам сейчас сказать то, о чем, может быть, не часто можно услышать, что в этом отношении христианство произвело целую революцию. Причем революцию особого характера. Дело вот в чем. Что если мы возьмем весь прежний мир до нашей эры, весь, то женщина там была, вы знаете, кем? Или рабыней, жена, или слугой. И все. Христианство что сказало? Муж и жена – одно тело. Одно тело. И говорит, если ты будешь относиться к своему телу как к рабу или к слуге, что будет? Да никто так этого не делает. Каждый любит свое тело, вот, и относится к нему соответствующим образом. Но, дальше что говорит, глава этого тела – муж. И как голове, в конце концов, нашему уму подчиняется все тело, мы решаем, ум решает, в конце концов, куда пойти, что сделать и прочее. И тело подчиняется ему. Так и здесь, в семье, должен быть глава, который должен быть муж. А жена, будучи его телом, который муж должен любить, кормить, ухаживать, как свое тело, но должно быть подчинено. Та семья, в которой нет единоначалия, разрушится. Там будет анархия, и там не будет никакого ни порядка, ни счастья. И то, что мы сейчас и видим сплошь и рядом мы видим, когда разрушаются семьи непрерывно. Смотрите, какой огромнейший процент. Кажется, любят друг друга, прошел месяц или год, там, и уже разошлись. Почему? Одна из причин – вот это феминизм. Равенство. Забыли, что речь идет не равенство, это дикая идея, а одно тело. Это совсем разные вещи. Два тела, которые говорят, равны. Нет. Тут начинается борьба, когда два. А когда одно, борьбы нет. А есть только подчинение. Причем какое подчинение? Ясно. Свое тело никто никогда не будет резать, колоть и так далее. Вот что важно.
Вот вы хотели сказать, дополнить, что где есть одно тело, то... Там, как руль и колеса, как руль и колеса. Вот есть руль и колеса. Вот у нас сейчас, как бы, да, вот можно ли сказать, что там феминизм, где женщина там пытается стать выше, чем мужчина, там при любых обстоятельствах неправильно?
Да, это неправильно по очень простой причине. Когда мы же говорим, вы знаете, приведу такой образ. это будет, может быть, более понятно. В человеке есть ум, есть сердце. Не ум любит или ненавидит, сердце. Сердце переживает, оно страдает. Ум руководит только. Ум по существу бесстрастен. Страсти все в душе, в сердце нашем. Это прекрасный образ вот того тела, о котором мы говорим, что муж и жена – одно тело. Жена – это сердце, это орган чувств. Чувств. Но если ум не будет руководить этими чувствами, то во что превратится наша жизнь тогда будет? Это кошмар. Чувства должны обязательно быть руководимы умом. Кстати, без сердца ум, конечно, ужасен тоже. Это будет тогда, знаете ли, не человек, а камень какой-то.
И сердце почему без ума.
Сердце без ума – это катастрофа. Тогда все вообще развалится. Поэтому, это, понимаете, какой замечательный образ. Муж и жена – это тело одно, в котором ум должен руководить, в частности, эмоциями всеми, желаниями, чувствами и намерениями, источник которого – жена. Но я бы хотел еще один момент сказать. Беда, в чем заключается беда, помимо этого феминизма очевидного, это воспитание. Сейчас детей воспитывают и мальчиков, и девочек, неважно, какими они должны быть. Лучшими. Лучшими в каком смысле? Они должны быть самыми красивыми, самыми умными, самыми способными. Они, точнее сказать, они должны быть лидерами. А лидер – это что такое? Я лучше всех. Я руководитель. И вы посмотрите, сейчас из детей делают башков. Это башки настоящие. И поэтому, когда эти башки вырастают, встречаются два башка, он и она, то что начинается? Какое там одно тело?
Соперничество.
Но это борьба за власть. Беда и катастрофа. Вот почему приходится говорить о том, что христианство – это замечательно, сказал апостол, это пишет действительно, что муж и жена – это одно… Христос сказал это – одно тело, одно тело. А мы понимаем, что такое одно тело и как оно функционирует. Это надо бы пропагандировать просто всячески.
Ну, я уверен, что институт семьи сохранится, потому что не видим мы вот этого, что сейчас, не посмотрели бы, как могло быть, как может быть. И как бы есть у нас сравнение, то, что вот сейчас, допустим, вот две башки, да, и как могло бы быть. Скорее, как могло быть, будет в будущем, когда поймут.
Очень приятно, что вы такой оптимист. Но судя по тому, как сейчас, какие вырастают девочки, как правило, особенно, я говорю, вот на Западе, что вы, там попробуйте пикнуть слово, сказать что-нибудь против феминизма, вас съедят живьем же, что вы. И к нам это идет, потому что благодаря перестройке идеологические границы стерты, их нет. И теперь все, не только что-то хорошее, что там есть, но и все гадости Запада, все текут к нам. И в частности, этот феминизм. Только религии еще могут удержать. Кстати, и православие, и мусульманство. Только они еще могут вот удержать как-то такое воспитание. Иначе, мы не знаем, мы придем к полному разрушению семьи. Ну и пока еще политически, вот наша, я говорю, стабильность политическая, да, которая еще держит. Вот. Как только, если вот это уберется, ну вот эта эпоха Путина, я бы сказал так, все, пойдет этот гомосексуализм и прочие всякие гадости, да, и он, и кто, один, два родитель и так далее.
Три даже будет. Да. Нет, Алексей Ильич, мне кажется, что если, допустим, само общество сейчас оно поймет, что им не нужен ни родитель, ни один, ни номер два, то при любом другом правителе в дальнейшем это сохранится у нас. Сохранится и не пустит, допустим, Россия, не позволит Господь, может быть, пустить в Россию вот эту Содому и Гоморру или на какое-то время понять, что это там нам не нужно.
Нет такого народа, который нельзя было бы развратить. древняя греческая мысль. Нет, что вы, все правительство, в чьих руках рычаги. Рычаги, вся пресса в чьих руках, пожалуйста. Будут воспитываться на чем? Сейчас интернет, вы видите, как воспитывает людей? Интернет, как телевидение, хочет. Все, вот там-то и дело, ну что вы. Что, кого угодно можно развратить. Вы исходите из такой, ну, разумно-логической точки зрения. Верно, что видишь, нехорошо брать раскаленное железо. А, к сожалению, все можно сделать с любым народом, да. Дай Бог, чтобы произошло это понимание. Дай Бог, потому что действительно это было бы очень важно, особенно чтобы молодежь увидела, что нельзя вот так себя вести, к чему это приводит. Вы портите себе всю жизнь, всю свою жизнь портите. Ну, сумеют ли, сумеем ли, не знаю. Религия нужна. Без религии невозможно, мне кажется.
Алексей Ильич, сейчас не рекомендовано посещать храмы, да? Вот как в этой ситуации вести себя верующим людям?
Дело вот какого рода. Эта рекомендация вызвана очень серьезным обстоятельством, которое все сейчас выражают одним словом – коронавирус. Болезнь заразная. И поэтому мы должны во имя, ну, хотя бы элементарной любви к другим людям, а затем и к самим себе, действительно выполнять то, что требуется. Посмотрите, какие усилия предпринимает правительство, что только делают. То же самое говорит и патриарх. На каком основании мы вдруг не будем выполнять этого призыва? Говорят, что храм надо обязательно идти, это и не ходить, это значит отречение от веры. Так в таком случае, тогда все наши пустынники, все это великие преподобные, все это Антонии, Сысои, Макарии, значит, они отступники, что ли? Там в пустынях какие там храмы были? А есть вот такое, Великим постом читается вслух житие Марии Египетской, где черным по белому написано, перед постом все монахи уходили в пустыню, не на богослужение в монастыре, а в пустыню уходили даже. Так что дело-то не в храме же самом по себе, а в том, чтобы люди хоть немножечко начали молиться, каяться, делать действительно добрые дела. Вот в чем заключается мысль. А тут мы подменяем подчас свою нерадивую жизнь тем, что сходили в храм. Сходили, и слава тебе, Господи! И там постояли, помечтали. Да, храм нужен, никто не отрицает этого, конечно. Но когда наступают вот подобного рода угрозы, когда действительно мы можем заразить и заразиться, то в данном случае во имя любви к человеку, почему не можем воздержаться? Почему не можем не походить в храм какой-то месяц, два, допустим, три? В советское время десятки лет многие не могли ходить в храм. А здесь мы, видите ли, не можем не ходить в храм. Ну что же это такое? Побудьте дома, помолитесь, если вы хотите. Помолитесь. А сейчас есть, тем более сейчас можно, даже благодаря интернету, даже, пожалуйста, богослужение, завести богослужение. И дома заведи, помолись.
Желание.
Вот в чем дело. Нет, а тут проще сходить. Сходите, и все, уже отметился. Все в порядке, галочка стоит у меня в душе. Я был. Так что я полагаю, что не имея информации больше, чем есть у правительства, у того же патриарха, и который с такой силой буквально призывает воздержаться нас от всех мест собрания людей, мы должны просто послушаться. Послушаться. Это же временное. Никакого отречения тут нет от Христа. Никто никогда не отрекался. Это что все наши преподобные, которые ходили в пустыне, оказывается, кто? Отреченцы? Что ли? Ну что же это такое?
Ну я уверен, что вы сейчас всех успокоили.
Я думаю, что нужно немножечко поучиться молиться дома. Молиться. А то мы привыкли постоять в храме. А здесь вдруг Бог призывает нас молиться. Ой, как это трудно. Дай Бог, чтобы мы смогли действительно это делать. Вот так.
Как бы вы обратились сейчас к народу, вот, к российскому, к другим людям в этот тяжелый период? Что бы посоветовали в духовном плане и как бы успокоили?
Не пора ли нам задуматься все-таки, что мы люди, а главный вопрос для человека – это точно определиться со смыслом жизни. Точно определиться. Великие религии говорят об этом. И стоит поэтому немножко задуматься и хоть чуть-чуть поинтересоваться все-таки, что они говорят об этом смысле жизни. Вот, нужно воспользоваться, потому что нет никаких сомнений в том, что по законам духовным, лучше скажу так иначе, что нет случайностей в мире. Случайностей нет. А есть закономерные следствия. Основным источником всех происходящих событий является наше духовное состояние. Если мы будем людьми злыми, ворами, прелюбодеями, преступниками, лгунами и прочими, не будем ждать ничего хорошего. Все прекрасно понимают, дайте вы прекрасному человеку самое разрушенное, кажется, что-то, и он восстановит и сделает его прекрасным. Дайте, напротив, самое прекрасное, в самом прекрасном состоянии дело находящееся, вору, эгоисту и преступнику, он развалит все во имя своих интересов. Вот это нужно помнить. Поэтому главная задача сейчас – воспитание именно человека. На началах каких? Конечно же, религиозных. Потому что только религия говорит о действительном смысле человеческой жизни. Вот что нужно бы на это обратить внимание. Иначе не знаю, что нас может ожидать. Как мы говорим, Бог посылает сначала меньшее. Не опомнится ли человек? И если не опомнится, как и отец сына. Сначала в угол ставит, потом ремешком, потом еще покрепче. Так и здесь может случиться подобное.
Надеяться на лучшее, готовиться ко всему?
Нет, не надеяться, а именно делать.
Делать хорошее, делать благое.
Да, делать, да. Изменяться. Кстати, слово «покаяние» – это или метаноия по-гречески, значит, это значит изменение ума. Итак, что же для меня первичным является? То, от чего я никуда не уйду. Никуда. Я смертен, как и так, какой же смысл жизни? Это первично для меня. Личность неуничтожима? Или первично то, что мне дали подержать, и драгоценный камень, и отняли тут же? Почему? Пора. Ваше время истекло. Вот так.